Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня мы продолжим разговор о трансформации содержания школьных учебников истории, издающихся на территории бывшего СССР, и о том, что на эти изменения влияет. Сопоставляя тексты учебных пособий, изданные за последние 10-15 лет, давайте обратимся сегодня к теме обретения восточными славянами христианства. Для страны, где официальной и господствующей идеологией еще 20 лет назад значился атеизм, трансформация преподавания этого сюжета школьникам весьма, на мой взгляд, показательна. При этом надо помнить контекст социально-политической повседневности, в котором происходили изменения содержания и стиля учебных текстов, повествующих школьникам об обращении в христианство их далеких предков или земляков. Тут важно отметить, что к концу советской поры казенный атеизм был далеко уже не воинствующим и, несмотря на обязательное преподавание в вузах, весьма ненаучным. Верность ему чиновников, управлявших окормлением школьников знанием и прочих управляющих воспитанием масс, скорее можно уподобить второстепенному и необязательному ритуалу, причудливо сочетавшемуся с верой в приметы, знахарей и НЛО, интересом к астрологии и пристрастием к разговению на Пасху и Курбан-Байрам. Церковь воспринималась ими уже не как враждебный институт, а скорее как одно из ведомств правительственного учреждения Совета по делам религии, а священнослужители – как свои собратья-чиновники, к которым надлежало относиться с соответствующим их чиновной должности уважением. В общем, государственный советский атеизм в его классическом виде кончился раньше советской власти. В то же самое время и церковь стала меняться, молодеть за счет новообращенных. Это, вкупе с усилиями пастырей новой формации, отец Александр Минь здесь служит уникальным, но показательным примером православия, на глазах стало превращаться из маргинальной, по оценкам некоторых атеистов, религии старушек в весьма значимый фактор на первом плане социально-культурной сцены. И все упомянутое объясняет не только то, с какой легкостью и скоростью вчерашние блюстители атеизма повалили в храмы после падения советской власти, неумело поначалу крестясь и рассказывая небылицы про свою тайную, давнюю, исконную религиозность, либо про внезапное прозрение. Тут же можно искать и ключ к пониманию описания оценок в учебниках позднесоветского периода принятия Русью христианства, элементов, перекочевавших в и в постсоветские учебные пособия. Справедливости ради надо отметить, что отнюдь не все авторы последних являются атеистами. Но приводить примеры я все же начну с сочинения, авторов которого ни в советское время, ни позднее религиозностью никто бы не осмелился попрекнуть. «История Отечества. Учебник для 8 класса средней школы». Издание 5-е, переработанное. Москва, 93-й год. То есть первое вышло еще в СССР. Авторы Рыбаков, Сахаров, Преображенский, Краснобаев.
Принятие христианства было прогрессивным явлением для молодого русского государства. Русь уравнивалась с христианскими государствами Европы, что было очень важно при дипломатических отношениях. Теперь договаривающиеся стороны клялись одним Богом. Христианство способствовало укреплению государственной власти. Страх перед Божьим наказанием ограничивал эксплуататорские аппетиты верхушки общества. Христианство уравнивало людей перед Богом, учило богатых помогать бедным.
Как видите, никакой атеистической критики. А вот другое, написанное в другом учебнике уже после конца СССР. Авторы Кацва и Юрганов. История России 8-15 веков. Учебник для 7 класса. Москва, 93 год.
Значение перехода к христианству было огромное и проявлялось во всем, от повседневного пищевого рациона и приемов земледелия до международного положения страны. Требуя многодневных постов, христианство заставляло есть больше овощей, а следовательно, совершенствовать огородничество. Не случайно лучшими огородниками были монахи. Каменное зодчество, иконопись, фресковая живопись возникли на Руси благодаря христианству. Через посредничество Византии Русь прикоснулась к традициям античного мира. Христианство способствовало укреплению княжеской власти. Духовенство внушало населению и самим князьям, что на престол их сажает Бог. Вне христианства невозможно представить себе и объединение различных восточнославянских племен в единый русский народ.
Что ж, и доступно, и уважительно. Это почтительное по отношению к христианству тональность сохраняется и в десятке других учебников, вышедших по сю пору. Исключение составляет разве что сочинение языческо-патриотической ориентации.
Автор Богданов А.П. «История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 1997 год». Не грозные кровожадные боги, а мать сыра земля, после принятия христианства Матерь Божья, осталась у них, то есть славян, главной защитницей. Традиционное добродушие к иным богам не сменилось у православных обычной христианской ненавистью. В школах стали учить не древнему славянскому письму, а новоизобретенной кириллице. Старая грамота постепенно забывалась. Книги христиане читали переводные из греческого, а прежние славянские стали уничтожать. И так в этом злодействе упорствовали, что истребили сплошь древнейшие письменные предания.
Впрочем, даже этот Богданов А.П. через 3 года то ли под влиянием соавторов, то ли конъюнктуры и руководящих товарищей стал более терпим к христианству.
Богданов А.П. Лобачев В.К. «Бессмертных Э.А. Отечественная история с древнейших времен до XVI века. 6 класс. Москва. Синергия. 2001 год». Вместе с христианством от Византии Русь приняла и почитание святых. На Руси икона святителя Николая и впрямь почиталась сразу вслед за образами Спасителя и Матери Божьей. Трудно сказать, почему наши предки выделили из византийских святых именно этого пастыря, милостника. Конечно, русская нация искони мореходная и торговая, а этим занятием святой Николай, как известно, особо покровительствовал. Но на Руси он стал отцом всем и во всяком деле заступником, и в этом смысле стал своим, смердовичем. Слово это в древности, впрочем, не звучало уничижительно, просто обозначало свободного человека без особого звания.
Ну и подобные и иные навороты можно найти и в других учебниках. А теперь обращаюсь я к известному исследователю истории Византии и Руси Сергею Аркадьевичу Иванову. Представьте себе, что вы не доктор исторических наук и не профессор, а школьник, ученик 6, 7 или даже 10 класса. Какую картину обретения восточными славянами христианства вы могли бы в этом случае составить для себя из этих учебников?
Вы знаете, конечно, ребенок является заложником своих учителей и тех людей, взрослых, которые оказывают на него влияние. Это неизбежно. С другой стороны, если он вдумчивый, он может читать что-нибудь еще, помимо учебника. Так что, если он интересуется, то, в общем, он найдет много разного. Конечно, от учителя зависит все-таки самое главное. Во-первых, личное влияние, а во-вторых, выбор учебника. И до тех пор, пока эти учебники есть разные, слава богу, пока что ситуация у нас наблюдается такая плюралистическая, есть надежда, что хороший учитель истории может найти для своего хорошего ученика хороший учебник. Таких вполне достаточное количество. Тревожнее гораздо то обстоятельство, что мы видим тенденцию к сокращению числа учебников. Мало того, самое печальное, вполне вероятно, что в качестве единственного учебника будет утвержден какой-нибудь учебник, подобный тому, что написан, например, Сахаровым и Бугановым в 2003 году. Поскольку Сахаров является директором Института отечественной истории и автором модельных учебников, то вполне вероятно, что его и утвердят главным составителем этих учебников. И вот тут вот наступает у меня тоска. Именно вот с этого момента я начинаю жалеть детей. Потому что в этом учебнике, по крайней мере, в том, который опубликован, и не только опубликован, но и рекомендован Министерством образования Российской Федерации, наряду с вещами просто ошибочными, есть вещи чудовищные. не самое страшное, что он относит образование славян к второму тысячелетию до нашей эры. В конце концов, есть разные теории. Ну, допустим, эта теория сейчас уже как-то не является господствующей, но, по крайней мере, она существовала. Ну, допустим, его утверждение о том, что русы, слово этноним русы, родственен этнонимам рутены и руги, это тоже неверно. Но, в конце концов, ладно, эта вещь не такая важная. Ну, допустим, Сахаров не любит норманистов, является антинорманистом. Ну, в конце концов, это тоже бывает. Но я хочу обратить внимание на то, что в его учебнике правит бал самые чудовищные, самые идиотские теории, которые никакого отношения никогда к науке не имели. И даже в советское время они были чем-то, что выходило за рамки всякой учености. Например, вот я цитирую, «Долгое время существовало мнение, что письмо на Русь пришло вместе с христианством. Однако согласиться с этим трудно. Есть свидетельство о существовании славянской письменности задолго до крещения Руси». И это действительно, видимо, тут намекается, хотя стыдливо об этом впрямую не говорится, видимо, имеется в виду Влесова книга, известный фальсификат 20 века, 100 раз разоблаченный учеными. Такого рода вещи, попадающие на страницы учебников, это действительно настоящее, я бы сказал, просто преступление против детей. Такого рода вещи будут плодиться именно в условиях монополизма, когда на авторов этих учебников не будет управы академической науки, а будет одна только чиновная воля. В этом смысле у меня даже гораздо меньше возмущения вызывают такие учебники, в которых вовсе правит бал фантастика. Да? Я, например, имею в виду учебник Богданова «История России до петровских времен», тоже, между прочим, одобренный Федеральным экспертным советом, где происходит такой гибрид фэнтези и такого псевдонародного сказа, где нам рассказывают о том, что вскочили индоевропейцы на колесницы, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны. Можно подумать, что Богданов там за кустом сидел и все это наблюдал лично. Опять-таки, самое чудовищное, вот не вся эта псевдопоэтичность, а то, что нам рассказывают, что, оказывается, самый, я цитирую, сильным и добродушным племенем были, оказывается, славяне, которые, не торопясь, себе поселились во втором тысячелетии до нашей эры. И дальше опять пересказывается Влесова книга. Но, в конце концов, поскольку он даже, собственно, этого и не скрывает, что он идет за этим источником, то тут хотя бы, по крайней мере, можно поймать его за руку. А когда это как-то протаскивается под сурдинку, то тут вроде даже можно и не заметить. В общем, вот если монополизм в деле школьных учебников утвердится, то мы будем обречены на то, что наши дети без вариантов как-то будут усваивать историю по такого рода фантастически безграмотным учебникам.
Так считает доктор исторических наук Сергей Иванов. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней очередную передачу о школьных учебниках истории. И я продолжаю расспрашивать о них известного российского историка, профессора Сергея Иванова. Давайте, Сергей Аркадьевич, взглянем на предмет свойств призму исторического оптимизма. Допустим, монополизм, которого в сфере создания учебников вы опасаетесь, не утвердился. И при этом фантазировать так фантазировать. Ваша дочь еще не невеста, закончившая вуз, а школьница. Ну какую же из нынешнего многоцветия учебных книжек вы бы выбрали для нее, чтобы дитя овладело азами предмета, который вы профессионально исследуете?
Ну, я, пожалуй, не возьму на себя пропагандировать какой-то один из них. Их довольно много, и некоторые из них написаны вполне разумно, спокойно. Пожалуй, что в них во всех немножко как-то не хватает некоторой жизненности. Как-то люди предстают в этих учебниках уж больно абстрактными. Но нет, я, пожалуй, все-таки не произнесу имен авторов, которых я предпочитаю другим. Действительно, скажу лишь, что их вполне достаточно. Есть такие учебники. Вот если говорить о, например, вот том периоде, который мне наиболее интересен, а именно вот том раннем периоде славянской истории, который освещен византийскими источниками, то тут довольно легко видеть, как те куски, которые в плохих учебниках списаны со старых учебников или со старых схем, они не написаны суконным языком. В то время как, если как-то человек реально думает над тем, как представить не в чудовищно анекдотическом виде про этих скачущих индоевропейцев, ну, реальных, действительно, славян, представить как действительно некую данность, которую нужно где-то обязательно найти, даже если они не называются славянами, а как некую проблематическую общность, которая возникает в определенный момент, который ведь на славянине же не написано, что он славянин, это же он должен сам себя почувствовать славянином. И вот процесс того, как люди, которые называют себя разными именами, в какой-то момент все начинают называть себя славянами, это действительно очень интересный, взрывообразный процесс, происходящий в середине первого тысячелетия, только не до, а после нашей эры в Восточной Европе. Вот, это можно очень интересно проблематизировать и представить ребенку. Тут и ученым многое непонятно. Понятно, но во всяком случае ученику можно показать, как интересно происходят процессы, когда вдруг вот так получается, что люди, отделенные друг от друга сотнями километров, не подчиняющиеся одному государственному руководству, тем не менее им кажется престижно в какой-то момент начать называться славянами. Очень загадочное в исторической этнологии явление, которое, однако, имело место. И можно попытаться ученику как-то представить разные возможные объяснения этого и побудить его как-то самого попытаться сделать какие-то выводы об этом, почему это могло произойти, какие последствия это могло иметь. В общем, тут есть о чем поговорить и есть на чем разбудить мысль ребенка. Потому что мне это кажется, что на самом деле именно этим должен заниматься учитель. Но дело же не в том, чтобы в конце концов в голове ребенка отложилась просто некоторая сумма сведений, а чтобы он как-то научился самостоятельно думать.
Так считает доктор исторических наук Сергей Иванов. Но как нужно писать учебники, чтобы научить по ним детей думать? Какие источники для таких сочинений допустимы и нужно использовать? Конечно же, это не может быть упомянутая Сергеем Аркадьевичем Влесова книга «Фальшивка», сработанная то ли замечательным мастером подделок Александром Сулакадзовым еще в XIX веке, то ли русским эмигрантом-патриотом Юрием Миролюбовым уже в XX. Но тогда кому авторы современных учебников могут доверять и на кого равняться? Этот вопрос я адресую историку славянских древностей профессору Владимиру Яковлевичу Петрухину.
Вообще, самый великий историк, который об этом писал, и который должен быть почитаем повсюду, и которого упоминают редко, это составитель начальной летописи. Конечно, нужно ссылаться на начальную летопись на поиск временных лет, что иногда не делают. Поэтому у многих, даже людей, получающих достаточно хорошее образование, сложилось впечатление о том, что призвание варягов придумали немцы в XVIII веке, чтобы унизить тем самым славянскую великую нацию. Надо относиться с почтением к предшественникам. Это был великий предшественник, составитель «Повести временных лет». Мы не знаем точно его имени. Он был скромен, как и всякий монах, не претендовавший на то, что он правильно понял и изобразил историю. Это дело высших инстанций. Но если всерьез описывать и комментировать начальную летопись, то это будет гораздо интереснее и справедливее в отношении и истории, и историографии. Перед нами есть проверенная многими столетиями русская история, история, которую донес летописец. Вот летописец, который боялся не начальника в Кремле, условно говоря, а Бога.
Мнение доктора исторических наук Владимира Петрухина. Владимир Яковлевич, наша сегодняшняя передача посвящена освещению в школьных учебниках сложной проблемы крещения Руси. В изложении ее школьникам сейчас, как мы выяснили, помимо летописи, чего только не используют. И фальшивку в Лесову книгу, и самодельные идеологемы неоязычества, и многое другое. Как вам пассажи нынешних школьных учебников об этом?
В целом, конечно, характеристика сейчас дается более-менее адекватная крещению. Это был путь к цивилизации. То бросилось мне в глаза в одном из учебных пособий, это даже не учебник, а учебное пособие по истории и культуре, кажется, Ионова, насколько я помню. Там говорится о таком, исконно-посконном космоцентризме на русской идеологии, о ориентации на некие всемирные ценности, космические ценности, начиная от крещения Руси, кончая концепциями романтическими Федорова о возвращении предков, о месте русской культуры в космосе. Здесь мы должны все-таки иметь в виду, что крещение Руси вместе с зачатками цивилизации, которые получила далекое от античного наследия населения лесной полосы Восточной Европы, привело к формированию некоторых стереотипов, которые стали самодавлеющими в нашей истории и в нашей культуре. Крещение произошло довольно поздно, ведь тогда, когда христианству было почти 1000 лет. Это 988 год. Когда сформировалась каноническая литература, отцы церкви, которые создавали каноны церковные в 4-5 веках новой эры, все это было довольно давно. Все это было усвоено молодой христианской державой, Русью, с такой наивностью неофитов, которые потом во многом трансформировали отношение к мировой культуре. Дело в том, что доступные сочинения отцов церкви, ну, первым делом, трех святителей, очень популярных и тиражируемых на Руси, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий, в их сочинениях речь шла о двух главных врагах христианства. Этими врагами было сильное античное язычество с великой философией, с великой литературой. И второй враг – иудаизм, ветхозаветная традиция, из которой вышло христианство и которое должно было во что бы то ни было отделиться от этой традиции. Вот эта очень жесткая полемика с язычеством и с иудаизмом была воспринята русской книжностью. И хотя на Руси не было сильного язычества, и, собственно говоря, не было и евреев в Древней Руси, но русская литература полна вот этой учительской полемики с главными врагами, которые угрожают существованию православной культуры. Это все сохранялось до Петровских реформ, да и по сей день. Сейчас очень странно ситуация развивается с язычеством, потому что в ответ на эту волну вот антиязыческой риторики непримиримой возникает неоязыческое движение. И мне приходится сталкиваться с тем, что и студенты говорят о том, что, в конце концов, нам были навязаны чуждые нам ценности, иудео-христианские, а у нас были свои. Перун да Волос, да там какой-нибудь род, придуманный Рыбаковым. Вот сейчас, в эпоху возрождения национального романтизма, вдруг это неоязычество стало необычайно привлекательной и, конечно, отравляющий душу молодого поколения силы.
Профессор Владимир Петрухин. Как, однако, изящно могут порой выражаться образованные люди. Эпоха возрождения национального романтизма. Это, между прочим, о времени всплеска ксенофобии и антисемитских проявлений. Это про антихристиански настроенных юношей и девушек, выучившихся на плюрализме учебников, о которых мы говорили сегодня и продолжим разговор в следующих выпусках программы «Разница во времени». А сегодняшняя передача подошла к концу. Над ней работали продюсер Илья Бабчинецкий и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Украине прошли траурные мероприятия памяти миллионов жертв Голодомора 1932-33 годов. В Киеве был открыт мемориал, по всей стране была объявлена минута молчания, в церквях состоялись траурные службы. А в Москве прошла акция памяти бывшего офицера госбезопасности Александра Литвиненко, 2 года назад отравленного в Лондоне радиоактивным полонием. Участники пикета на Чистопрудном бульваре протестовали против отказа российских властей сотрудничать с британской полицией в расследовании убийства. В Москве милиция задержала около 10 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Они проводили акцию памяти своего соратника Юрия Червочкина, убитого в конце прошлого года. Во многих регионах России в субботу прошли акции протеста автомобилистов. Они выступают против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. Участники акции собирали подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву. Мощный снегопад крайне осложнил ситуацию на дорогах Москвы. Власти призвали автомобилистов по возможности воздержаться от поездок. Московские аэропорты перешли на работу по фактической погоде. Экипажи самолетов сами принимают решение о посадке. «Газпром» не будет поставлять газ на Украину без контрактов на будущий год, заключить которые, не выплатив долги за прежние поставки газа, невозможно. Об этом заявил журналистам официальный представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. В Афганистане 8 человек погибли и свыше 60 получили ранения в результате нападения на свадьбу. Среди жертв дети. По сообщению властей, неизвестные вооруженные люди забросали гранатами участников церемонии, проходившей в провинции Парван на севере страны.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Пишет Ростислав Александрович Заборонок из Москвы. «Многим вашим слушателям мерещится конец света, а я вспоминаю 5 марта 1953 года». День смерти Сталина. Эту новость я услышал по вагонному радио, ехал со своим начальником в командировку в Ленинград. С мрачными мыслями, что-то будет, куда пойдет страна, я вышел в коридор. Вышел и мой начальник. Ну что, Ростислав? Да грустно что-то. Грустно? А ты посмотри. Да что смотреть-то? Нет, ты посмотри. Я посмотрел и увидел в конце коридора красивую девушку. Ну и что? Все же спросил я своего начальника. Как что? Ты посмотри. Ты посмотри, какая у нее красивая же. И я понял, Анатолий Иванович, что особенно горевать, пожалуй, не надо. И это понимание живет во мне и сегодня, когда я отметил свое 75-летие. Приношу извинения, конечно, за неприличное слово, но без него, согласитесь, получилось бы не то. С уважением, Заборонок Ростислав Александрович, Москва, Большая Черкизовская улица, дом, квартира, телефон. Согласен с вами, Ростислав Александрович, без этого слова получилось бы не то. Вы не сообщили, как произносить вашу фамилию. Заборонок или Заборонок? Я выбрал первый вариант, потому что решил, что Заборонок от украинского слова «заборона», «запрещение». По-русски ваша фамилия звучала бы как «запрещенок», а Заборонок напоминала бы «воронок», самое страшное из русских слов. Ну, а теперь перейдем к письмам тех слушателей, которые шутить не склонны, хотя не мешало бы иногда и им. Письмо из Самарской области. «Внука наших знакомых, студента, взяли в армию и, как парня толкового, посадили в железнодорожный почтамт на перлюстрацию, которая была, есть и будет, пока земля рожь существует. Но конец виден, ибо если режим хочет счастливой и долгой жизни, он сидит себе тихо в огороженной территории, стараясь не гавкать наружу хотя бы белым днем, чтобы не раздражать соседей и прохожих, которые становятся все более нервными». А наш гавкает неразумный. Вот ночью другое дело, рычи и гавкай, отводи свою собачью душу, но опять же только на своем участке. Так нет же, захотелось нашему мандаринов погрызть и в золотое руно завернуться. А это добро водится у южных соседей. Говорите с нами как можно дольше, Анатолий Иванович, человеческим голосом. Радио «Свобода» для тех, кто его слышит, это радиус свободы, и когда он смолкнет, то этот радиус мгновенно сожмется. Прошу только не называть режим путинизмом, надо проще «путизм», как когда-то «горбазм», просит автор следующего письма. «Медведев, Путин постоянно выступают от имени граждан Российской Федерации, и это не обязательно делать, мы никто в этой стране. Жду не дождусь распада России на 15-20 настоящих государств», пишет, видимо, молодой человек, разнадеется дождаться этого. Распада России он, может быть, и дождется, во всяком случае, Кремль для этого делает все, что может. Но не уверен я, что упомянутые 15-20 государств будут настоящими. До настоящих им придется пройти долгий путь. Автор, как мы слышали, ставит знак равенства между путизмом и горбазмом. Может быть, потому что Горбачев сейчас поддерживает Путина. По мне же нет большей противоположности, чем эти два правления, эти две исторические эпохи. Да и эти два деятеля. Горбачев был искренне увлечен своим делом. Весь горел мечтой очеловечить социализм, облагородить Советский Союз. Он ни с кем не задирался, ну и не ботал по фене. Пользовался обыкновенным русским языком. Правда, мог бы быть не таким многословным, но и это понятно, намолчался за жизнь. Слушатели «Свободы» откликнулись на парад, устроенный 7 ноября на Красной площади в Москве. «Согласитесь, Анатолий Иванович, читаю в первом письме на эту тему, что за такие дела надо расстреливать». Это должны делать по взаимному согласию как белые, так и красные. Взвод красных и взвод белых, и общая команда «Пли». Для красных 7 ноября было и остается славной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, самым большим из советских праздников. Для белых это самый траурный день в российской истории. Что же сделала из этого дня власть Путина Лужкова? Она объявила его днем воинской славы России в честь сталинского военного парада 7 ноября 1941 года, когда немцы стояли под Москвой и солдаты с Красной площади ушли прямо на боевые позиции. Все смешалось в доме Облонских. Постмодернизм, да и только, пишет господин Стаханов. Постмодернизм, значит, вызывающая мешанина всего и вся, без оглядки на приличия, мешанина для мешанины. Со своей стороны, происшедшее 7 ноября на Красной площади в Москве я бы назвал не постмодернизмом, а мародерством. У красных позаимствовали без их согласия главный их день и наполнили его другим содержанием. Если же слово «мародерство» кому-то покажется излишне крепким, можно ограничиться словом «мошенничество». Ради справедливости тут же добавим, что на такие трюки были в свое время гораздо и красные. Они тоже наполняли своим содержанием некоторые дореволюционные традиции. Лужков в письме господина Стаханова упомянут, видимо, потому, что он, не Стаханов, а Лужков, участвовал в действии и держал речь перед ветеранами войны и сказал, что память об их подвиге должна служить, кавычки, предостережением тем, кто делает попытки возродить фашизм, кавычки. Второе письмо на эту тему такое, что читать его я должен медленно. Во время празднования 395-й плюс-минус 2 года годовщины национального возрождения, воцарения Романовых, отмечать парадом 67-ю годовщину парада в честь 34-й годовщины революции, которая 91 год назад на 304-м году династии свергла Романовых и положила конец эпохе легитимного самодержавия в России. Парад с участием кадетов, которые пытались защищать Россию от германских агентов, и которых именно в эти ноябрьские и октябрьские дни 1917 года массово и зверски убивали именно в Москве люди, которые довели страну к самой грани краха в 1941 году. Они же организаторы парада 1941 года, приведшие страну к грани краха к 1991 году. Они же организаторы парада в 2008 году и т.д. Как говорил сатирик, стоп, у меня уже что-то с головой. Воистину, мы рождены, чтобы Кафку сделать былью, пишет господин Годлевский. Кафка, австрийский писатель-классик, показывал абсурд будничной жизни между двумя мировыми войнами. Делается тревожно, когда читаешь такие письма, да и без них было бы не совсем спокойно. Когда власть производит столько абсурда, это нехороший признак. Страну сотрясает финансово-экономический кризис, а зал, где новый президент оглашает свое первое послание, сотрясают аплодисменты, что приветствуют парламентарии России. Предложение увеличить президентский срок до 6 лет. Не к добру это все. Производители абсурда обычно не уходят тихо и плавно. Надо ожидать грохота. царское самодержавие, сталинизм, хрущевское правление, брежневское, да отчасти и горбачевское, каждая летела в тартарары, прижимая к груди свою копилку абсурда. Следующее письмо. «И я, и вы, Анатолий Иванович, иногда делаем неверные выводы из-за того, что нам удобно упрощать мир и считать, что даже в России со времен Советского Союза ничего не изменилось. Да, огромное количество не самого лучшего наследства еще живо, но нельзя не замечать, что даже в Кремле появились люди, закончившие тот же вуз, что, например, Кондолиза Райс. Однако требовать более скорого перехода к светлому будущему бесполезно. Нельзя выполнить пятилетку в 4 года. Я живу в Беларуси и вижу, что все идет эволюционно и со смыслом. Но вот освещение кавказских событий августа западными СМИ нанесло колоссальный удар по людям, которые считали Запад демократичным. Вдруг все увидели, что король голый, и с ним такой же голый Анатолий Стреляный. Это просто удар в спину для тех, кто до последнего считал, что Америка живет по совести. Оказалось, что она живет по лжи, начиная с президента и его госсекретаря. А рядом, так уж получается, пристроился, как рупор Кондолизы Райс, Анатолий Стреляный, Александр Горбылев. Что сказать о людях, по которым может нанести колоссальный удар освещение упомянутых событий? Не какой-нибудь, а колоссальный, да притом в спину. Их потребность возносить до небес что угодно поистине беспредельна, раз они так вознесли даже столь противоречивую, потому что живую материю, как Запад с его демократией. Сначала вознести, а потом опустить в преисподнюю. Не сотвори себе кумира. Ну а в данном случае не то важно, считает ли кто-то в России или Белоруссии западную демократию демократией, а то, чем он считает свое общественное устройство, свое, и как к нему относится. За разочарованием в Западе у некоторых следует очарование, ну-ка угадайте с 2 раз, чем, вот именно. Закрадывается подозрение, не для того ли и разочаровываются в Западе, чтобы, наконец, с чистой, так сказать, совестью очароваться кое-чем другим, или, по крайней мере, думать, что все в твоей стране идет эволюционно и со смыслом. Когда человек решил, что даже Америка живет по лжи, тогда легче смириться с домашним безобразием. Из деревни Зюзьки Краснинского района Смоленской области пишет бывший семинарист Кучкин В.И. Пишет, по его словам, после 6-го, правда, 100-граммового, а почерк, между тем, разборчивый, крупный, ни одной помарки. Не думаю, что у меня так получилось бы даже в лучшие времена после 600-граммов 40-градусной. Семинарию называют бурсой. Итак, приступим. Это не я говорю, а уже читаю письмо. Православная церковь отмечает праздники каждый день, все 365 дней в году. Положение во гроб, изымание, взятие на небо, отрубание головы, положение оной на блюдо, четвертование, бросание в огонь, в кипяток, подвешивание, строгание когтями, замораживание, размораживание, распятие, снятие и так далее и тому подобное. И так изо дня в день, из года в год. Религиозный культовый смысл всего этого доходит до немногих, а у остальных превращается в неосознанную склонность к мучительству, садизму. И действует, ой, действует, дорогой Анатолий Иванович. Разливаются, как желчь, недоброжелательные чувства. Люди делятся на красных и белых. И вот уже крестьяне около церквей запрягают священство в сани и погоняют. Сталин, как и я, семинарист, изучал нравственное богословие, а это ложится в подсознание упертостью, фанатизмом, приобретается способность зарезать и тут же сплясать лезгинку. Сейчас опять каждый день усекновение, отрубание, четвертование, распятие. опять идет накопление кровожадности, подготовка очередного 17-го года, пишет бывший семинарист Кучкин из смоленской деревни Зюськи. Умствуешь, однако, вздыхали когда-то в таких случаях русские батюшки и указывали способ избавления от сей пагубной с их точки зрения привычки – пост и молитва, молитва и пост. Мы же, пожалуй, ограничимся тем, что заметим с прискорбием, что зверствовать склонны не только православные и не только христиане. Пишет инженер Николаев. В передаче, которую я только что прослушал, прозвучало письмо от специалиста по ракетным вооружениям об исключительно убогом состоянии вооруженных сил России. Я тоже прекрасно понимаю, что поход к берегам Венесуэлы и прочее в этом духе – показуха. Путин решил поддержать штаны на Медведеве. Этой же цели служат и ежедневные появления обоих на экране, где они, как очень плохие актеры, изображают в своих кабинетах один президента, другой премьер-министра. Фразы, которые они произносят неестественным тоном, ничего не дают ни уму, ни сердцу. Более скучных товарищей трудно себе представить, хотя один из них нередко говорит по-блатному. Но письмо вашего профессора может быть истолковано как призыв к нам, гражданам России, сесть на хлеб и воду и приложить все усилия к тому, чтобы военная мощь нашей Родины, наконец, сравнялась с американской не на картинках, которые нам показывают Путин с Медведевым, а на деле. Особенно меня покоробила фраза «Ракетно-ядерный щит России продолжает увядать с нарастающей скоростью». Я на это скажу, и хрен с ним, пусть увядает. Чем быстрее от него ничего не останется, тем лучше. Сергей Николаев, программист, бывший инженер военно-промышленного комплекса, кандидат технических наук. Согласен с вами, Сергей, упомянутое письмо действительно можно истолковать не в том духе, в каком оно написано. Но это, по-моему, не страшно. Больших патриотов в России очень много, а желающих сесть на хлеб и воду заметно меньше. К тому же, если бы даже все население с воодушевлением село на хлеб и воду, оно не смогло бы догнать американцев по большинству показателей, в том числе по военной мощи. И как раз потому не смогло бы догнать, не хотя бы чуток приблизиться, что село бы на хлеб и воду. Для этого нужны мозги. В 21 веке намного нужнее, чем раньше. А они на хлебе и воде не работают так хорошо, как хотелось бы вождям. Пишет господин Худобин. «Не могу до конца согласиться с вашим оголтелым критиканством Путина. Мне бы хотелось, чтобы ваша антипутинская критика была более объективна, то есть был бы какой-то и позитив. А когда один негатив, а рейтинг Путина переваливает за 70%, то это уже попахивает предвзятостью. Сам я себя к путинистам отнести не могу, так как принципиально всегда голосовал за оппозицию, считая, что ее наличие очень нужно в первую очередь для самой власти. В моей передаче «Путина и путинизм» критикуют главным образом слушатели. В целом я с ними согласен, но даю вам честное слово, ни одного письма в защиту Путина и путинизма еще не оставил за пределами передачи. Ни одного. Другое дело, что таких писем очень мало, буквально единицы. Встретишь такое, плачешь от радости, сказал бы я, если был бы путинистом. И вот еще какая особенность. Все пишущие нам сторонники Путина, к ним отношу и тех, кто находит в его деятельности наряду с провалами что-то положительное, все они защищают его так, что он первый должен бы отправлять их под читу шить рукавицы вместе с Ходорковским. Вот и вы, господин Худобин. Вы хотели бы слышать от меня позитив о Путине и при этом говорите, что всегда принципиально голосуете за оппозицию. Без нее вы не мыслите себе нормального общества. Да ведь и я говорю то же самое. И мне трудно не согласиться с людьми, которые самым большим прегрешением Путина считают упразднение в России политической оппозиции. Мы видим одни жалкие остатки ее или подделки. задавлена оппозиция, нет гласности, страна охвачена цензурой и самоцензурой, выборы превращены в советский анекдот. Я понимаю человека, у которого язык не поворачивается, говорить, что у правителей, повинных в этом, имеются некие добродетели и заслуги. Да и трудно все-таки разглядеть, что можно было бы поставить им в заслугу, в такую заслугу, которая удержалась бы на другой чаше весов, не слетела. И не имеет значения, сколько процентов населения приветствует этот изм, хоть все 100. Правда, достав все-таки далеко, мне прислали одно маленькое письмишко из интернета. Не знаю ни автора, ни форума, на котором оно появилось. Читаю. «Вчера Белоруссия и Украина пожелали России подавиться нефтебаксами, причем сделали это в извращенной форме, обратившись за кредитами в МВФ. Что еще надо, чтобы доказать полное банкротство внешней, как минимум, политики руководства России? Не видно, что достали всех своей тупой агрессивностью, наглостью, поучениями. Самолюбование и отсутствие критики привели к тому, что, похоже, не только часть населения, хавающая теледрянь, но и само руководство поверило, что все нормально. Нет, ненормально. Человек, написавший эти строки, по-моему, и есть настоящий русский государственник. Он смотрит в корень, и я уверен, ни один из вас сейчас скажет, словно протерев глаза: «А ведь и правда, слушаете, что же это такое? Как же это можно рассориться почти со всеми ближайшими соседями? Все нам не такие, все плохие, все виноватые. Да какие же вы дипломаты, какие же вы руководители страны, если не сумели никого увлечь на свою сторону? Мне приходится говорить с людьми в Украине, с разными, от больших начальников до обыкновенных пенсионеров. Вопрос, почему Украина не обратилась за помощью первым делом к России, а сразу к миру, к Международному валютному фонду, этот вопрос им, оказывается, не приходил в голову. Они просто не допускали мысли, что Украина могла бы обратиться в первую очередь к России. Говорят примерно так. Да с какой же стати? Да разве их можно о чем-то попросить? Во-первых, злорадство будет на 100 лет. Во-вторых, выдвинут такие условия, что лучше по миру пойти, чем согласиться. Да нет, это невозможно. Ну что ты такое говоришь, Анатолий Иванович? Просить о чем-то Путина? Да ни за что. А вот Исландия, говорю, обратилась к России. Это, отвечают, Путин их уговорил. Обратитесь ко мне. Неудобно ему стало, никто к нему не обращается. Вот и настала новая старая эпоха в истории многострадальной России, говорится в следующем письме. Критиковать наших чиновников нельзя, тем более президентов. Возмущаться можно только на кухне и в сортире. Защищать права граждан некому. Конституция превратилась в фикцию. Продажность, лицемерие и ложь. Правда, некоторые без ума от наступившей счастливой жизни. Для них счастье – это деньги. Не скажу, в свою очередь, что я без ума от таких обличителей окружающей действительности, как автор этого письма. Не поднимается у меня настроение, когда о каждом, кто доволен жизнью, кто что-то делает, предпринимает, а не только ноет и брюзжит, говорят, что для него счастье – деньги. Бедность не порок, но лицемерную и завистливую бедность считать добродетелью тоже не приходится. Правда, то, что большинство видит смысл жизни в деньгах, всегда мучило людей не от мира сего, поэтов, художников, других представителей высшего умственного труда и творчества. Большой накал их негодования пришелся на XIX век. Продолжалось это и в XX, было названо «кризисом буржуазных ценностей». Особенно обличали лицемерие верхов, хотя доставалось и низам. Протест тонкокожего поэта-одиночки против условностей прогнившего общества не считался нелепым. В глазах обывателя это было почтенное занятие. С мечтой о светлом будущем, где не будет места чистогану, вступало в жизнь не одно поколение юношей. Отсюда выражение «светлый юноша» и девушек. Сейчас накал бунтарства в евроатлантической культуре снизился. Возвышенные натуры как-то вяло, вроде бы даже стыдливо, предъявляют обществу свои претензии, поучения, высоту запросов. В связи с этим рассуждают, но тоже не очень оживленно, об окончательном поражении духовного начала в мире. Следующее и на сегодня последнее письмо из электронной почты. Автор, по его словам, сельский житель, пишет нам по-английски. Я прочитаю по-русски, поскольку язык вещания русской службы «Радио Свобода» русский. Поздравляю вас в связи с результатами президентских выборов в США. Надеюсь, вы были за мистера Обаму, и Бог помог нам. Что касается нас, русских, то мы совершенно не в состоянии сказать что-либо определенное. Мы думаем, что в таком же положении 49,9% населения США. Но, если это новая личность, вы хорошо смотритесь, новый президент, предпримет совершенно необходимые шаги, его поддержит весь мир. Это следующие шаги. Первое – вывести американские войска из Ирака. Второе – прекратить расширение НАТО. Третье – отказаться от размещения радара в Чехии и ракет в Польше. Четвертое – прекратить снабжение Грузии новым оружием. Сделать все это несложно. Представим себе на минуту, что Россия планировала бы совершенно аналогичные шаги в северной части американского континента. Ни одного процента больше того, что США планируют в Чехии и Польше. Но Россия сейчас сосредоточена только на своих собственных проблемах и желает мира во всем мире. С наилучшими пожеланиями, Петр. Меня чуть-чуть смутило, Петр, что вы говорите от имени всех русских. Тем более будет интересно, как откликнутся на ваше письмо слушатели «Свободы». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены.
В результате взрыва погибли полицейские. Ранен 10-летний ребенок.
На борту судна они сразу захватывают заложников.
Антон позвонил домой, сказал, что меня бьют, у меня переломаны все.
Это может быть 5 лет, 6 лет, 7 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».